Княжеское благочестие Владимира Мономаха. Эпоха Владимира и примыкающий к ней период правления Ярослава Мудрого заложили основы политико-религиозной идеологии, которая оказала решающее влияние на все последующие этапы утверждения русского государственного логоса. Политическая вертикаль отныне неразрывно связывалась с христианским учением. С одной стороны, укрепляя аполлонизм правящей элиты трансцендентным измерением «правда как основа права», а с другой, несколько смягчая в духе христианской этики формы княжеской власти в отношении низших сословий. Это ярко видно на примере получения Владимира Мономаха, написанного для его сыновей и сохранившегося в тексте Лаврентьевской летописи. Оно состоит преимущественно из тщательно подобранных цитат из святоотеческой литературы. Так Владимир Мономах дает краткий обзор нормативного поведения христианского правителя. «Всего же более убогих не забывайте, но насколько можете по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу, оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека». Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его, если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души. Говоря что-либо дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет тебе в этом никакой нужды. Если же вам придется крест целовать, братья или кому-либо, то, проверив сердце свое, на чем можете устоять, на том и целуйте, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, приступив, не погубить души своей. Епископов, попов и игуменов чтите и с любовью принимайте от них благословение, и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по их молитве от Бога. Паче же всего гордости не имейте в сердце и уме, но скажем, смертны мы сегодня живы, а завтра в гробу. Все это, что ты нам дал, не наше, но твое. Поручил нам это на немного дней, и в земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. В дому своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте. Не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод. Ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью. Сторожей сами наряживайте. И ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано. А оружие не снимайте с себя в торопях, не оглядевшись поленности внезапно, ведь человек погибает. Лжи остерегайся и пьянства, и блуда. Оттого ведь душа погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни поселам, чтобы не стали проклинать вас. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего. Более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простолюдин или знатный, или посол. Если не можете почтить его подарком, то пищей и питьем, ибо они, проходя, прославят человека по всем землям, или добрым, или злым. Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите. Жену свою любите, но не давайте им власти над собой. А вот вам и основа всему. Страх Божий имейте превыше всего». Здесь видно, как чисто христианские добродетели – любовь, милосердие, помощь ближнему, прощение, благочестие – переплетаются с воинскими. Личная ответственность за ведение хозяйства, дисциплину войска во время похода, соблюдение правил безопасности. А оружие не снимайте себе в бозе. В борзе. Этими принципами и руководствовались политическая элита и дружина, боярство и грить. Во всем следовало за князьями. Трудно представить себе, чтобы наставление «ни право, ни криво не убивайте, не повелевайте убить его, аще будет повинен смерти, а душа не погубляйте, никакой я же христианы». Соблюдалось буквально, поскольку согласно закону и праву на некоторые преступления полагалась смертная казнь, да и убийство в ходе усобиц было широко распространенным явлением. Но важнее не то, до какой степени предписания Владимира Мономаха, основанные на принципах государственного логоса, заложенных святым Владимиром, исполнялись в действительности, а то, что именно так выглядел норматив княжеского поведения, идеал и образец, к которому должна была стремиться политическая элита. Вертикальность государственной идеологии была подчеркнута двоякой, сочетая в себе аскетический идеал, образом которого выступало монашество и воинские добродетели, мужество, стойкость, личная ответственность, способность лично управлять делами государства, войска, двора. В поучении Владимира Мономаха окончание содержит описание типичного времяпровождения князя. Оно начинается с молитвы и посещения церкви. «Добро же твоя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви. Пусть не застает вас солнце в постели, так поступал отец мой блаженный и все добрые мужи совершенные. На заутренне, воздавши хвалу Богу, потом на восходе солнца и увидев солнце, надо с радостью прославить Бога и сказать: «Просвети очи мои, Христе Божий, давший мне свет Твой прекрасный». И еще: «Господи, прибавь мне год к году, чтобы впредь в остальных грехах моих, покаявшись, исправил жизнь свою». Здесь вполне можно увидеть отголоски древнего солярного мировоззрения индоевропейской элиты. Приходя в христианскую церковь к заутренней, князь призван встречать восход небесного светила, символа власти, воли, могущества и чистоты. За этим начинался обычный княжеский день. «Так я хвалю Бога и тогда, когда сажусь думать с дружиной, или собираюсь творить суд людям, или ехать на охоту, или на сбор дани, или лечь спать. Спанье в полдень назначено Богом, по этому установлению почивают ведь и зверь, и птица, и люди». Князь проводит время в обсуждении государственных дел с дружиной, откуда берет начало Боярская дума. Показательно, что сам глагол «думать» в древнерусском языке означал коллективное мышление. Современный русский философ Колесов справедливо замечает по этому поводу: в Древней Руси думали сообща, а мыслили поодиночке. Мысль – факт индивидуального умственного напряжения, результат личного желания, целью которого неизбежно станет личный интерес. В патриархальном обществе это не одобряется, гораздо больше доверия к думе. Даниил Заточник много говорит и все пословицами: как хорошо, если думают вместе, думают много, думают правильно. И же дума крепка, и грады тверды. Князь также разбирает судебные вопросы, творит суд, охотится и собирает дань. Дань, как мы неоднократно подчеркивали в других томах трилогии, посвященной русскому логосу, является главной линией, соединяющей государство и народ. Здесь следует заметить также, что послеобеденный дневной сон в Древней Руси считался необходимым элементом бытового благочестия. В впрочем, как и ночные молитвы. Чтение полуношницы. Обычай некоторое время спать днем и бодрствовать ночью у монахов это названо ночеденствием, имеет глубокую и, вероятно, чрезвычайно древнюю символическую нагрузку. Человек противопоставляет цикл субъекта внешним условиям окружающего мира, утверждая тем самым свою дистанцию от него и духовную автономию. В христианстве это опирается на принципиально важные слова Христа, произнесенные в разговоре с Пилатом. «Царствие мое не от мира сего». Царствие мира сего – это и условия космоса, и отчасти политическая система государства, необходимая для поддержания порядка. Христианство привносит в это еще одно измерение – церковно-религиозное. Отчасти и природа, и политика принимаются и наделяются смыслом и символическим значением. Но вместе с тем утверждается и второй, более глубокий и возвышенный уровень существования – где нормы права или естества преодолеваются, и где святость и любовь, а также духовная воля подчиняют себе область имманентного. В отличие от более акцентированного в католичестве дуализма между градом Божьим и градом земным, православные традиции не противопоставляют друг другу жестко царствие земное и царствие Божие, но стремится сочетать их прежде всего в идеале православной империи, который распространяется и на более низкие уровни политической системы, на великокняжескую и княжескую власть. Поэтому княжеское благочестие мономаха включает правду в право, стараясь сблизить закон с добродетелью, сохраняя при этом линию, разделяющую два онтологических уровня. Глава 3. Домонгольская идеология эпохи раздробленности. Святая Русь князя Владимира остается образцом. Первый этап христианской Руси включает в себя период со времени правления святого Владимира до Владимира Мономаха и его сына Мстислава Великого. В этот период и произошло становление христианской версии русского государственного логоса. Были заложены его неизменные основы. Позднее начался период удельной раздробленности, когда предшествующая эпоха государственного единства выступала уже в роли образца и Золотого века. Но и в условиях раздробленности идеология святого Владимира и его прямых наследников по-прежнему сохраняла свой нормативный статус. Мы говорили ранее, что до принятия христианства государственные элиты Руси, а ранее еще более древних политий, включавших восточных славян, основывались на своего рода недуальном аполлонизме, где фактор истории не имел решающего значения, поскольку небесная вертикаль, отраженная в структуре власти, мыслилась как нечто вечное и неизменное. Христианство принесло с собой время, что и придало отныне киевской государственности ее историчность, отраженную в слове, тексте, мысли. Однако на первом этапе эта историчность сводилась прежде всего к моменту перехода русских от тьмы язычества к свету христианства. Это мыслилось именно как историческое событие, то есть как нечто, что происходит одноразово и является уникальным, в отличие от постоянно повторяющегося содержания циклов, например, годовых сезонов или смены династий. Государство стало полагать себя во времени. Изначально это линейное время касалось прежде всего прошлого и настоящего, переход от старого к новому, а будущее виделось как движение к полноценному воплощению христианского идеала. Распространение света Христова было целью и мерой времени. При том, что христианское представление о времени ориентировало внимание в направлении полюса будущей неизбежной апостасии. Этот трагический эсхатологический момент в Киевской Руси и в преобладавшей в ней трактовке времени не доминировал. Напротив, судя по текстам той эпохи, элита была захвачена стремлением превратить русскую державу в образец христианского государства. Именно эта цель полагалась в историческом будущем. С началом раздробленности в этом наступает определенный перелом. Разгорающаяся междоусобная вражда князей не подтверждала оптимистические ожидания. Утрата политического единства и отчуждение отдельных княжеств Киевской Руси друг от друга резко контрастировались с раннекиевскими идеалами, где христианское благочестие тесно переплеталось с утверждением ценности единства и могущества русской державы. Соответственно, и само время стало постепенно приобретать все более пессимистический характер, окрашиваясь в эсхатологические тона. Киевская эпоха начинает восприниматься теперь как минувший Золотой век, как сказочные времена. Идеологический контраст между христианством и язычеством, представлявший собой основу историчности, уступает место новому контрасту между Святой Русью от Владимира до Владимира Мономаха и современным положением дел, которое не могло вызвать большого восторга. Русское время стало двигаться в направлении упадка, и в центре внимания оказались как сам этот вектор, так и воля противостоять ему, стремление сохранить традиции Золотого века, соблюсти, насколько это возможно, русскую вечность. Государственное время приобретает таким образом трагические черты. Однако процессы политического распада проходили на фоне распространения христианской культуры. Междуусобный период продолжается введение летописи и перевод на русский язык значительного объема святоотеческого предания. Переводная христианская и отчасти историческая литература играет все большую роль, поскольку создает концептуальный аппарат для глубокого и основательного постижения христианской, прежде всего византийской культуры. В этот период переведены с болгарского «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского, «Житие Дмитрия Саунского», «Житие Марии Египетской», «Житие Константина Кирилла», «Чудеса Николы Мерликийского» и другие, где византийский и славяно-византийский логос православия представлен емко и детализированно. В этот же период переводятся многочисленные апокрифы, которые еще больше расширяют кругозор христианской учености, включая знакомство с некоторым еретическим течением мысли. Апокрифы, в отличие от канонической литературы, носят необязательный с точки зрения вероучения характер, но многие содержащие с них сюжеты дают ответы все более самостоятельному русскому христианскому уму. Так переведены Девгениево деяния, книга Еноха, «Хождение Богородицы по мукам», «Сказание о 12 пятницах», «Беседа трех святителей» и другие, которые стали чрезвычайно популярны в народе, так как часто их содержание резонировало с более древними дохристианскими представлениями славян. Апокрифы подробно описывали структуру небесного рая и ада, иерархии ангелов и бесов, а также многочисленные чудеса, оживляя представление русских об устройстве мироздания. В них акцент также ставился на теме последних времен и грядущего второго пришествия Христа, что соответствовало постепенному нагнетанию эсхатологических настроений. Апокрифические сюжеты и образы оказали огромное влияние на структуру мышления и воображения русского народа. Следует отметить, что с точки зрения аналогии апокрифы несли в себе следы логоса Диониса, а подчас в некоторых случаях и логоса Кибелы. В частности, сюжеты, связанные с женскими гештальтами, например, с пятницей, и гипохтоническими фигурами, бесами. Высшее духовенство относилось к этому жанру переводной литературы неоднозначно. С одной стороны, апокрифы помогали христианским сюжетам и мотивам укрепляться в народном сознании, а с другой подчас выходили за рамки классической ортодоксии. В политической элите они оставались на периферии внимания, тогда как народные слои испытывали к ним огромный интерес. Логос «Дождь Бога» – консервативная революция. Слово о полку Игореве. Ярчайшим уникальным произведением древнерусской литературы эпохи раздробленности является «Слово о полку Игореве», созданное в конце XII века неизвестным автором, относительно личности которого до сих пор ведутся споры и выдвигаются различные предположения. Это произведение отличается от большинства известных нам текстов Древней Руси тем, что в нем христианская идеология, полностью преобладавшая во всех остальных памятниках, почти вовсе не представлена ни формально, ни номинально. Более того, складывается впечатление, что мы имеем дело с совершенно неотраженной ранее в русских текстах параллельной действительностью русской истории, в которой к концу XII века тогда практически все формы литературы были насквозь пропитаны христианством, отражается совершенно отличное и стилистически, и содержательно мировоззрение, гораздо более близкое к сказкам, былинам и народным песням, чем к летописному повествованию. Конечно, и русские летописцы подчас использовали поэтические формулы и риторические фигуры, напоминавший народный стиль, но они при этом всегда были тщательно согласованы с христианскими традициями и подкреплены обильными цитатами из Библии и святоотеческой литературы. Совсем уникальной чертой являются многочисленные ссылки на фигуры языческого пантеона Древней Руси, чего не сохранилось больше нигде. Открытый в XVIII веке текст «Слова о полку Игореве» настолько контрастировал с основным массивом древнерусских источников, что споры о его подлинности велись на протяжении всей истории его изучения и до конца не иссякли вплоть до настоящего времени. «Слово о полку Игореве» повествует о неудачном походе в 1185 году в Новгород северского князя Игоря Святославовича на половцев, в ходе которого русская армия потерпела сокрушительное поражение, а сам князь был взят в плен, откуда позднее ему удалось сбежать. Что? Так, что? Остановить.
Ты не записывал?
Записывал.
Ну, останови.
Как, надо... Пароль. Ну, что, тебе и тут надо перебить?
Нет.
Нет, а что? Почему ты на полусловие перебиваешь? Ты будешь сейчас сидеть редактировать?
Нет, не кричи.
Тогда дальше сама.